Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Я напоминаю, что на этой неделе, в это время, каждый день мы говорим о святителе Тихоне, патриархе всероссийском Тихоне Белавине, о человеке, первом патриархе после долгого перерыва, человеке, который... чье патриаршество открыло, собственно, вот этот новый патриарший путь в истории нашей церкви, нашей страны, и на чью долю выпали, конечно, очень тяжелые события, но мы говорим поэтапно, то есть мы идем от его происхождения, от его детства, от его юности. С отцом Михаилом Гаром мы это обсуждали буквально вчера, и вот сегодня мы с Андреем Ивановым. Андрей Иванов – сотрудник историко-культурного и просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем говорить о периоде в жизни и служении патриарха Тихона, тогда еще, конечно же, совсем не патриарха, о служении его в Соединенных Штатах Америки, на североамериканском континенте. Это тоже такие очень интересные несколько лет. Мне кажется, мы у нас на радио очень мало об этом периоде. Мы много говорили о патриархе Тихоне. Возможно, кто-то из моих коллег говорил и рассказывал, и беседовал про американские периоды жизни. Но вот, конечно же, в разговоре о жизни патриарха Тихона этот период мы никак обойти не можем. И поэтому самый конец XIX века и... архиепископ Тихон, тогда еще, по-моему, епископ, да,
епископ,
отправляется,
да,
в Северную Америку.
Ну, да.
Как, давайте, наверное, немного загодя начнем, да, как это произошло, почему?
Он действительно был еще совсем молодым, скажем так, епископом, и, в общем, сравнительно незадолго до этого, в 97-м году он был херотонистом епископа викарного Люблинского. И это было очень такое долгожданное, желанное назначение на холмщине архимандрита Тихона, ректора семинарии, очень любили, он был такой, как сказать, популярный человек, вот, причем любили его люди не только православного вероисповедания, но и другие, в общем, действительно...
Ну, понятно,
это,
что...
это удивительно, да. Его совершенно как какое-то личное качество. Вот есть воспоминания в книге митрополита Евлогия Георгиевского, есть довольно большой такой фрагмент, когда он же стал преемником его сначала на ректорской кафедре, а потом и на епископской, вот на этой. И, в общем, он говорил, что епископа Тихона очень любили, архимандрита Тихона еще, когда он был ректором, очень любили холмичи. Вот, и, в общем, прощание с ними было очень таким трогательным и даже там драматичным, они не хотели его отпускать. Ну, и известно, что правящий архиерей, архиепископ Флавиан Городецкий, подал прошение о том, чтобы ректора семинарии назначили его помощником, викарным епископом, синод отказал, сославшись на слишком юный возраст.
Ну, как бы юный возраст, уже не такой юный.
Ну, в общем, да. Ну, значит, вот в 32 года святитель Тихон стал епископом, и всего вот несколько месяцев, фактически меньше года, он пробыл на этой кафедре Люблинской и приведен был на самую удаленную, самую обширную кафедру Русской Церкви и самую бедную при этом. Вот.
Он был не первым. Я вот даже сейчас смотрю, у него, конечно, было не достаточно предшественников.
Да.
Причем кто-то из предшественников даже дожил до таких достаточно глубоких времен советской власти, как, например, преосвященный Владимир Соколовский Автономов, Владимир Автономов до 30-х годов. Но именно с деятельностью будущего патриарха, святителя Тихона, связано очень много событий в Северной Америке. Но давайте для начала географически уточним. Его кафедра называлась Алеутская и Аляскинская. Да, совершенно. Какие у него границы были? То есть мы можем себе представить, раз там говорят Аляска, Алеуты, Аляска, то вот у Соединенных Штатов есть, конечно. Штат Аляска, можем все на карте посмотреть его размеры, немалые, но все-таки деятельность-то его была шире, чем только Аляска.
Ну да, кафедра именовалась Алеутской, Аляскинской исторически, потому что, собственно говоря, это место русской миссии, но фактически она занимала весь североамериканский континент, и, собственно, по инициативе епископа Тихона она была переименована уже довольно скоро, через несколько лет, в Аляскинскую и Алеутскую и Североамериканскую. То есть, собственно говоря, в названии было зафиксировано ее реальная география.
Но на самом деле никакого города кафедрального в названии не отражено.
Да,
не город отражено. Появился только уже после Второй мировой, наверное, да, Нью-Йоркская или Алеутская, да. В 59-м. Ну, правда, она некоторое время была Алеутской и Сан-Франциской, тоже в 30-е и 40-е годы. Но тоже кафедрального города как такового не... А куда же он приехал?
Приехал он сначала в Нью-Йорк, и там очень интересно было его приветствие, ну, мы во время экскурсии всегда на это обращаем внимание, он очень трогательно обратился к своей новой пастве, и в этом обращении сравнил, я даже могу, наверное, прочитать небольшую цитату.
Ну да, не очень, да? Большую.
Не очень большую, да. «Волею Божию призван аз недостойный к апостольскому служению здесь, и вот отныне я не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную, возлюбленную. Доселе мы были чужды друг другу, не ведали один другого, отныне самим Господом мы становимся в тесную связь, во взаимное отношение епископа к пастве и паства к епископу. В святоотеческих писаниях отношения эти приравниваются к брачным, и епископ считается женихом, а паства – невестою его». Понимая так отношение епископа к посомам и будучи обручен алеутской пастве, я покинул любезную родину, свою престарелую мать, близких и знаемых мне, милых сердцу моему, и отправился в страну далекую, к вам, людям мне неведомым, для того, чтобы вы отныне стали моим народом и моими возлюбленными».
А народ этот кто? Много ли там было русских людей, которые волею судьбы оказались?
Русские были там, там действительно были иммигранты, искавшие в Америке лучшие доли. Но, в общем, паства была очень сложно составной. Это были и просвещенные алеуты, эскимосы, индейцы, и выходцы с Старого Света. Это были униаты, переходившие в православие. Это были сиро-арабы, которые тоже были частью вот этой такой необычной, необыкновенной епархии, сербы, греки. То есть все они были паствой вот этого нового молодого епископа.
Которому на тот момент всего 33 года. И он, даже язык у них, их даже язык не объединяет.
Да.
Это действительно время такого масштабного переселения в Северную Америку. Не обязательно там крестьян, православных, просто люди из Старого Света массово переезжают в Новый Свет. И, естественно, они пока еще говорят на своем языке, и архиепископ, епископ еще Тихон, он помимо русского языка знал какие-то на тот момент?
Ну, он даже, может быть, вы упоминали этот факт с отцом Михаилом, он преподавал французский.
Да, может быть.
Он знал французский. Да. Английский он знал неразговорный. Ему приходилось, так сказать, восполнять эти знания, он этим занимался активно. И, в общем, изучал он языки, да, и английский. В общем, к концу пребывания на кафедре североамериканского он знал хорошо. Но тут действительно, вот я бы хотел поддержать вот эту мысль, что это люди же, которые приезжают в Америку, это люди, говорят не просто на разных языках говорящие, это люди, как мы сейчас сказали, совершенно разным бэкграундом, у них совершенно разные корни, у них разные привычки, они по-разному едят, любят, общаются, у них есть, конечно, и богослужебные какие-то особенности, и, ну, это вот... Как сказать, забегая вперед и как бы подводя итог, ну, это известная очень фраза во время прощания с святителем Тихоном в 25-м году, митрополит Сергий Строгородский, да, сказал, что ну вот удивительно, что не было никаких особенных талантов ярких у патриарха Тихона, ни администратор, ни богослов какой-то видный, ни проповедник такой, чтобы вот все так сказать, содрогались или как-то что-то. Но при этом, посмотрите, он, когда он приехал в Америку, там был какой-то захудалый приход. Ну, так вот он уезжает, там поместная церковь. То есть это действительно удивительно. Вы, да, вы упомянули, что на самом деле очень много было деятелей на церковных, на этой кафедре.
И действительно, но кто-то же из православных еще там представлен был на тот момент? Или православие там исключительно русское православие и единственный православный архиерей – это... Святитель Тихон, единственный. То есть не было греческих, не просто, ладно, не было епископов, даже священников не было греческих.
Да, получается так. Ну, нет, ну, были, был, собственно, его подход был какой, что, что нужно вот с этими особенностями, с этой разностью паствы не просто мириться, а как бы это благословлять. У него, он уже... Уже чуть ли не в первом своем докладе о Святейшей Синоде он пишет, значит, описывает свою епархию, пишет так, что в состав епархии входят не только разные народности, но и разные православные церкви, которые при единстве в вере имеют каждая свои особенности в каноническом строе, богослужебном чине, в приходской жизни. Особенности эти дороги для них и вполне терпимы с общей православной точки зрения. Посему мы не считаем себя вправе посягать на национальный характер здешних церквей, напротив, стараемся сохранить таковое за ними. В своей области каждый самостоятелен, но дела общие для всей американской церкви решаются соборнее.
А священники-то были?
Священники были.
А кто они, откуда?
Ну, во-первых, были приезжающие из Российской империи священники. Правда, приезжали неохотно. Потому что, в общем, конечно, это был такой отрыв от корней, от истоков. Не все воспринимали.
Никто тебя в Манхэттене, в Нью-Йорке держать не будет. То есть ты приехал, может быть, в Нью-Йорк, может быть, на Манхэттен. И потом поехал дальше.
Да.
И я так понимаю, что... Хотя, не знаю, вот я говорю, что для меня... История американского христианства начала 20 века, православного христианства, это фактически табула раса, поэтому я не очень хорошо представляю, как и что там происходило.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета, Соборная палата, а мы говорим о периоде служения патриарха Тихона, святителя Тихона, тогда еще архиепископа, в Америке, на североамериканском континенте, в Соединенных Штатах. И вот он приезжает, и дальше... Он вместо того, чтобы поселиться в Нью-Йорке и периодически оттуда куда-то выезжать, совершает такое беспрецедентное путешествие через весь континент.
И не одно.
Но начиналось все с одного, с первого путешествия. Да. Буквально вот в 1899 году он проехал из Калифорнии на Аляску.
Да.
То есть для нас сейчас, думаю, многие люди мечтали бы совершить такое трансамериканское путешествие. Это хорошо, красиво, на машине, через континент, по хорошей дороге, хайвей, музыка. А тут, нет, тут 1899 год на дворе, и это путешествие еще сопряжено с кучей разных сложностей и опасностей.
Совершенно верно. Ну, вот у меня есть цитата, правда, из другого путешествия, 900 года. Значит, вот архиепископ Флавиан, которого мы упомянули, разговариваем, что и в предыдущих беседах тоже это имя тоже было упомянуто. Это такой... Это история вообще удивительной дружбы, они очень разными были по происхождению. Святитель Флавиан, он из знатного рода, и он получил очень такое замечательное, ну, сначала университетское образование, потом духовное образование, про него говорили, что он такой холодный, отстраненный, а такой простой, очевидно, для доступный, кажущийся таким именно, да, епископ Тихон. Тем не менее, вот между ними была какая-то удивительная симпатия, она в течение всей жизни она сохранялась, у них, они вели переписку, и вот, значит, такой довольно наглядный рассказ об одном из таких путешествий на Аляску. Вот цитата из письма. «Недавно я возвратился из дальней Аляски в Освояси. Путешествие было не из легких, удалось пробраться к Квихпак и Кускоквим, где архиереи еще не бывали. Приходилось по временам идти по тундре пешком. 12 ночей спал на земле в палатке. Провизии у нас, как здесь выражаются, было коротко, то есть мало. Но больше всего приходилось терпеть от комаров и, извините, от вшей. По правде сказать, житие мое незавидное и скорбное, чего не буду скрывать от вас. Но везде нужно трудиться. Ну, а дальше, на самом деле, вот, так сказать, эту цитату мы приводим в нашей экспозиции, да, но у нее есть продолжение. Значит, Юрий Тихон как раз говорит, что это все ладно, все это можно терпеть, особенно, но особенно, что расстраивает, что очень мало делателей на этой ниве, что никто не хочет приезжать, что миссия не помогает, что я писал неоднократно, а в это время как раз миссионерской деятельностью церкви руководил будущий священномученик Владимир Богоявленский, который как раз в это время строит Московский епархиальный дом. И, значит, вот епископ Тихон сетует, что Преосвященный Владимир не отвечает на его запросы. То есть изначально вот этот подход, что это епархия такая дотационная, да, миссионерская, что он это не срабатывает, и он понимает, что нужно перестраивать вообще жизнь здесь, нужно создавать что-то совершенно другое, нужно, ну, а и тоже надо сказать, да, что в Америке-то свобода совести, да, и православная церковь не просто не в большинстве, она...
Ну, она одна из.
Одна из, причем конечно, не из влиятельных.
Да, и это... Но она есть.
Но она есть, да. И, но нужно действовать как бы вот в этих совсем других условиях, не в тех, к которым он привык.
А воспитан. Что такое миссия в Северной Америке? То есть, когда мы говорим о... Во-первых, тут надо, наверное, разобраться с тем, что такое миссия в то время. Если мы возьмем чуть более ранние периоды, понятно, что в Северной Америке или... в каких-то других нехристианских, ну, да, у каждого государства какой-то свой период такой нехристианский, из тех стран, которые в итоге там стали ли христианскими, или где там значительная доля христианского населения, когда успешно действовала миссия, ну, судя по плодам, и, соответственно, население тоже постепенно приходило к Богу. Северную Америку мы видим сейчас как, ну, страну там тотально христианскую, да, там можно спорить, кто-то будет спорить, как это, почему, но она действительно очень христианская. И вообще христианство – это одна из основ, да, политической стабильности Соединенных Штатов. И вот так ли это было в начале 20 века? Кого просвещал будущий патриарх? Это были люди уже христиане различных протестантских деноминаций, католики, у которых там тоже были свои миссии, безусловно. Или это были, как мы представляем, там, алеуты, индейцы в прериях? Вот как это происходило?
Ну, это были действительно очень разные люди. Да и более того, там, в общем, за... Если говорить вот о новообращенных народах, да, за них, в общем, ведется борьба в это время. Да, то есть другие миссии тоже пытаются приходить на эти территории. Священника нет, да, школы нет. А другие миссии могут использовать, ну, какие-то, в том числе, какие-то такие блага материальные с собой приносить. И в этом смысле его стремление посещать даже такие далекие приходы, но действительно, вот трудно себе представить, много недель проводят в дороге для того, чтобы посетить какой-то приход, который составляет там, ну, 30, 40, 50 индейцев или эскимосов.
И то из этих 30, 40, 50, да. Две трети придут посмотреть, ну, треть, наверное.
Конечно,
ладно,
потому что это событие. Просто
поглазить, о, какой дядька интересный приехал. Да.
Ну, это действительно, он так видит свое служение, он действительно объезжает, вообще, на самом деле, это характерно было для стиля, скажем так, пасторского, архипасторского святителя Тихона, он везде старался как можно больше приходов посетить, не жалея совершенно себя, то есть, вот цитата достаточно красноречивая, и то он, конечно, не пытается сгустить, как сказать, он не драматизирует, наоборот, смягчает картину, да, не жалуется, да, да, в действительности он очень, очень скудно живет, но и это же было потом и в Ярославле тоже, то есть он объезжает свою епархию.
Ну, в Ярославле помимо него многие объезжали, кто-то, может, просто в глушь не ездил, но, опять же, вот что такое глушь Ярославской губернии на закате Российской империи? Это все-таки достаточно не бедные места.
Да, Ярославская губерния
очень богатая. Ярославская, вот она вот не бедная. лесопромышленность, постепенно просто промышленность. Да, это не сельскохозяйственные, не южные земли, но не бедные. И поэтому, конечно, тут визит архиерея на приход, он дальше Лескова читаем. А вот здесь это, правда, совсем другая история. Но он мог... ставить священников. Если он там просил прислать помощников, то тут скорее речь шла о людях каких-то образованных, уже получивших богословское образование в России, кто мог претендовать, ну, если он там был человек женатый, на какие-то вспомогательные должности, а если он был не женат, то его могли в перспективе сделать викарием, например, и уже было бы проще. Но вот этого всего практически не происходит не потому, что не хотят, а просто потому, что некого. Вот только в начале 20 века, в 1903 году, ему назначают викария.
По-моему. Ну, как назначают? Он, в общем, очень долго этого добивается, да, и это, так сказать, это тоже часть его, как сказать, плана, да, да. Он, появляется два даже викария, один из которых становится Алязкинским, Иннокентий Пустынский, а второй как раз из сиро-арабов.
Это еще чуть позже.
Чуть позже, да. Ну, соответственно, как бы, да, вот он, это, собственно, его подход, да, что он викарием назначает для вот этой группы своей паствы, назначает того, кого они принимают, который понимает, чем они живут и дышат.
Но были большие города все-таки. В Нью-Йорке есть там Свято-Николаевский собор. Он как раз, я так понимаю, сейчас вот я, к сожалению, совсем эту историю не знаю, был и построен-то примерно в то время.
Или он, собственно, да, был освящен. Да, и это, собственно, одна из его заслуг. Протоиерей Александр Хотовицкий, будучи священномучеником, будучи тоже сподвижник патриарха Тихона уже здесь, в России. Но это, в общем, тоже один из плодов. И в результате был и кафедра была перенесена туда, в Нью-Йорк. То есть это действительно было осмыслено как, вот, как центр жизни.
Ну, это уже, естественно, да. Там, огромный город, где есть и священники, и клир какой-то есть, который уже самостоятельно может какую-то работу вести.
Да. Ну, и в Чикаго тоже был освящен собор, и настоятелем его был тоже будущий священномучник Иоанн Кочуров, первый.
Удивительно, что люди, которые так далеко... на другом континенте, в Америке, в крупных американских городах служили, в итоге все равно оказались здесь, потом в Советском Союзе, и вот так вот на полигонах НКВД где-то тройками. Ну, да.
Ну, а Иоанн Кочуров – это, собственно, первая жертва советской власти.
Да, это, да, 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 конечно.
Мне вообще удивительно, сколько таких, ну, как бы совпадений в жизни святителя Тихона. Вот когда мы готовили выставку, я вот обратил внимание на то, что легендарный крейсер «Варяг» имеет тоже отношение к будущему патриарху Тихону, потому что вот эти суда военные, крейсер «Варяг» и крейсер «Ретвизан», они создавались в Филадельфии, то есть поблизости от Нью-Йорка. И их команды, это тоже была паства архиепископа Тихона. Есть тоже... Если вы тоже позволите мне одну цитату привести.
Да, конечно, давайте только после небольшого перерыва, буквально через минуту, я напомню, что мы сегодня здесь говорим о святителе Тихоне, патриархе Всероссийском Тихоне Белавине, который, ну, вот его жизни посвящены все пять программ на этой неделе, в это время, которые выходят, и мы идем так поэтапно от его юности до... собственно говоря, его прославление. Сегодня у нас в гостях Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета, Соборная палата, а говорим мы о периоде служения патриарха Тихона, будущего патриарха Тихона в Соединенных Штатах.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета, Соборная палата. Мы говорим о годах служения будущего патриарха Тихона, архиепископа Тихона Белавина в Соединенных Штатах Америки. И вот цитата, да, обещанная цитата.
Да.
О чем она?
Снова письмо епископа Тихона архиепископу Флавиану о том, как моряки с крейсера «Варяг» ходили вместе с епископом Тихоном на Иордань в Нью-Йорке. 6 января мы ходили в Нью-Йорк на Иордань в первый раз с архиереем. Народу собралось много, в том числе немало американских зевак. Было 5 священников, 1 диакон и 8 наших матросов, певчих из Филадельфии, где строятся суда, которые от всей души и от всего горла оглашали пением улицы Нью-Йоркские. Сошло все благополучно и торжественно. Было важно просто вспомнить об вот этом эпизоде в связи с тем, что крейсер «Варяг» — это символ, да, и то, что потом происходило во время русско-японской войны, конечно, все то проходило через сердце будущего патриарха Тихона. То есть это все его касалось. И вот мы сказали о совпадении, что вот первый новомученик — это его сподвижник. И вот эти события. Вообще он очень болезненно переживал события 1905 года, 1904-1905 года. Очень сокрушался. И даже, в общем, в его письмах такие довольно резкие суждения. Он же всегда был очень таким...
Но очень мягким, я так понимаю, нет?
Да. Очень мягким, очень, как сказать, очень нежелающим, боящимся кого-то обидеть. То есть там даже есть так, что единственное, что... Ну, у митрополита Анастасия Грибановского, одного из сподвижников, который оказался потом в эмиграции, они же все потом пытались, ну, осмыслить масштаб личности патриарха Тихона.
А они... Им даже проще, наверное, было это сделать, потому что они... Ну, с одной стороны, проще, с другой стороны, конечно, они не представляли всего того, что ему приходилось здесь переживать. У них, для них патриарх Тихон был гораздо более свободен в своих решениях, чем это было на самом деле. Мне кажется, нет?
Не знаю. Мне кажется, как раз, что какие-то вещи очень глубокие были высказаны как раз теми, кто имел возможность вообще
осознать, осмыслить,
да. и думать. Ну, я не знаю, вот цитата тоже, которую я себя привожу на экскурсиях, протоиерея Сергия Булгакова, что... Ну, это известно, да, что среди современники, очень многие современники патриарха Тихона его при жизни почитали как святого. При этом протоиерей Сергий пишет, что мы не в состоянии осознать масштаб этой личности, потому что это настолько большая величина, что нужно время, нужна дистанция. Вот как гору невозможно увидеть сблизи масштаб этого, нужно отойти куда-то. Это во-первых. И как бы у нас нету этой возможности, у нас нету вот этой дистанции исторической, да, чтобы мы могли осознать это. А второе, нужно быть соприродными этому явлению, чтобы его понимать. Это говорит протоиерей Сергий Булгак. Ну и тоже вот сейчас у нас, ну, это год столетия исповеднической кончины патриарха Тихона, юбилейный год, много торжеств, много слов. Но, в общем, это большой вопрос, осознали ли мы, в какой мере мы в состоянии сейчас осознать масштаб этой личности. Да, и, ну, и митрополит Анастасий, с которого вот мы начали вот этот разговор, он говорил, что внешне было непонятно сначала, да, действительно, мало кто понимал, что это такая значительная фигура. Ну, и тоже говорил, что требуется, конечно, время, да, и что в нем не было... А, и он, собственно, как раз говорил, что, наверное, главным качеством... Они все пытаются, да, найти какое-то определение, будут попытаться передать это, что, наверное, главным глубинным качеством патриарха Тихона было целомудрие в древнем значении этого слова, уравновешенности всего, да, что не было ничего, действительно, ничего яркого, ничего такого вот... что вот сразу бы обратило на себя внимание. Трудно что-то выделить. Единственное, говорит митрополит Анастасий, это доброта. Вот тут он как бы меры не знал. То есть, когда им нужно было кого-то пожурить, кого-то наказать, он даже если, высказывая какое-то замечание, потом старался как-то сгладить этот эффект.
А известные какие-то суждения святителя Тихона о... России из Америки, поскольку как раз вот в эти годы происходил какой-то такой достаточно масштабный перелом. Но все-таки первая русская революция, которая, как ни крути, сильно повлияла вообще на мировоззрение, высшего сословия русского общества, на мировоззрение простых людей. То есть все вот как раз тогда очень было обострено. А он был в Америке. Вот как он из Америки это все видел?
Это очень хороший вопрос. Вот как раз, наверное, единственное, где в письмах видно, что он довольно резко высказывается, это как раз, когда он высказывается о событиях в России из Америки. Ну, он пишет так, что кажется, что все правящие потеряли голову. Больно читать сообщения о том, что теперь творится в бедной России. Бог знает, к чему все это приведет. Уже ли Господь до конца прогневался на нас? И скоро ли мы образумимся? Ну, и как бы продолжая отвечать на ваш вопрос, нету здесь прямой цитаты, но я вспоминаю, есть его проповедь, сказанная в день восхождения на трон императора Николая II, в Никольском соборе он это говорит, и в демократической Америке, где вообще-то косо смотрят на монархию, на империю, он говорит, что нет, вот это наше. Вот что бы сейчас ни говорили, да, церковь поддержит любую форму правления. Он тогда уже это говорит, в 1905 году, что даже если народ это избирает.
Но он не мог себе представить, что народ не изберет спустя почти 20 лет, что народ это не изберет, что все будет по-другому, и все остальные его воззвания, послания, уже патриарши, что все это будет той власти, которую он совсем не хотел. И вот эта фраза «я не враг советской власти», она будет сказана не в продолжении того, что с любой властью церковь может существовать. Конечно, ей приходилось сосуществовать, но вот он не мог представить просто за 20 лет до того, что вот так будет.
Да, я думаю, да. Но тоже интересно, значит, когда он приезжает в Ярославль, это опять немножко забегаем вперед, он в первом же слове, обращаясь к новой пастве, ну, там ситуация понятна, да, что тоже собрались его встречать, потому что, ну, не каждый день такое событие, а потом уж точно, что это такая диковинка, да, архиерей, наш новый архиерей, да, это человек, который служил 7 или там 8 лет в Америке, то есть в далекой. И он как раз говорит, что вот сейчас, это в 1907 году происходит, что сейчас все так вот активно засматриваются на какие-то другие модели, я точно цитату не приведу, что смотрит на Запад, якобы оттуда вот должно прийти что-то, что позволит нам выстроить жизнь лучше и правильней. Но на самом деле у каждого народа есть свои особенности. И не надо пытаться слепо копировать ничего. Вот посмотрите, я о ярославцах слышал много хорошего, что вы любите храмы. И это я убедился в это воочию, увидел это. Потому что действительно в Ярославле, что вы представляете себе, какое количество храмов. И вот нужно сохранять свои особенности, то есть он верит в русский народ, что он сможет образумиться, он сможет вернуться к себе, да, стать собой, вот избавиться от вот этого увлечения, то, о чем вы сказали, что действительно очень много чего поменялось во время первой эволюции русской и в сознании, в общем, многих, очень многих. И он говорит, что на это будет направлена моя архипастырская забота, да, о том, чтобы сохранять то, что нам действительно свойственно. Нам, русским людям, свойственно любовь к церкви, любовь к храмам Божьим. Вот этим я и буду заниматься.
Любопытно, что, собственно, при нем действительно, вы вот совершенно правильно сказали, приехав, даже вот, наверное, я бы вас просил повторить эту мысль, что приехав в 1898 году на североамериканский континент, где была только православная миссия, он в итоге оставил ее целой церковью.
Да.
Вот.
Ну, там совершенно эпохальное событие произошло. Уже будучи назначенным на Ярославскую кафедру, он проводит первый всеамериканский собор. Вот.
Причем собор этот, и действительно, вы тоже об этом говорили, что его прихожане, ну, помимо коренных народов, помимо людей, обратившихся в православие, переселенцы из разных частей Российской империи, которые, в общем, достаточно косо по национальному признаку друг на друга могли бы смотреть. Да. И я не знаю, как они смотрели друг на друга в начале 20 века, в конце 19-го. Понятно, что благодаря политическим процессам, которые весь 20 век будоражили эти национальные настроения, они только обострились. Но вот как они тогда мирно существовали внутри одной единой американской церкви, это, конечно, удивительно.
Ну, вот это великолепная фраза, которую говорит отец Михаил Гар на своих экскурсиях, что это удивительное свойство патриарха Тихона – любовью примирять противоречия. И знаете, на это обратил внимание губернатор Татищев Ярославский. А в Ярославле, видите, мы из Америки всеми перебираемся.
Вдруг Ярославль.
В Ярославле перебираемся. А в Ярославле, на самом деле, как, при том, что, в общем, в житийной литературе обычно говорят, что вот это такое замечательное было время, когда он напитывался русским духом, что это, в общем, единственное, тоже такой русский святой по духу.
Ну, жития, а не на то и жития, да. Чтобы быть составлены по определенному канону и забывая какие-то вещи.
Но вообще парадоксально, да, что вот такой русский по духу святой, вот даже облик его себе представляете, ведь, ну, на самом деле, большую часть его служения до патриаршества, она пришлась на совершенно такие... Да, инославные, далекие регионы, где, в общем... И вот Ярославский период. Значит, он на самом деле был очень тоже непростым. Это было как сказать, очень тяжело пережила революцию Ярославская губерния.
Да, да, там были очень это сильные, воспоминаний
да,
на эту
да,
тему,
да, да, да. Это как бы... То есть очень немирно все было. Так вот, и там действительно, то есть, Демидовский лицей, да, студенчество либеральное, как вы уже упомянули, что это очень богатая губерния, либеральные взгляды, это, в общем, потом показали выборы в учредительное собрание, какие были настроения, такими оставались, а при этом власть была очень консервативная, и действительно было очень такое, ощущалось противостояние. Так вот, губернатор Татищев, когда перевели святителя Тихона Вильнюско-Литовскую кафедру, значит, в своем адресе приветствовал, что вот за вот это недолгое время, пока у нас были нашим архиереем, вы сумели сделать очень большое дело, вы смогли нас с ними помирить, потому что и они, в смысле либеральная вот эта интеллигенция, вас полюбила, и мы тоже вас любим. То есть это вот каким образом удавалось патриарху Тихону объединять людей настолько разных, вот и почему он так нам, конечно, сейчас важен и дорог во время такого разделения.
Но ведь еще и на американской кафедре он активно поддерживал различные просветительские проекты с переводами, то есть и да. Тексты переводились, и богослужебные православные тексты проводились на английский язык. Да.
Это же... Но это продолжилось и завершилась эта работа, она начата была до его святительства там. Но это действительно тоже вот некоторая такая веха в истории православия в американском континенте. Ну, при нем открылся первый монастырь, открылась первая семинария, то есть, когда стало понятно, что, ну, не приезжают священники, не хотят. Ну,
надо, значит, отсюда.
Надо, значит, выращивать здесь, да.
И это, ну, это логично, да? Что священнику из России в то время ехать было куда-то так далеко, если у него тут своя паства, а здесь человек может принести много пользы, понимая, чем живут, чем дышат, да, вообще его земляки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного и просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». А в Россию святитель Тихон ездил за эти 10 лет почти что?
Да, ездил. Он на заседание синода встречался с государем. Посетил, как это традиционно всегда делал, родину, Торопец, матушку свою болящую. Вот, и тогда он последний раз уже с ней увиделся.
То есть уже когда он вернулся из Америки, ее не было?
Да, да. То есть он остался уже совсем сиротой. И там еще такая история довольно тяжелая. С ним же в Америку поехал его младший брат, единственный, кто вообще из четырех братьев в этот момент, ну, помимо святителя Тихона, был в живых. И Михаил Белавин в Америке умер.
Да, это вот известная история, что у него после этого, ну и после того, как отошла его матушка, не осталось вообще никаких...
Да, родных, да, даже двоюродных, как вот он писал тоже в письмах.
Да, но... А известна реакция американской паствы на его отъезд на родину? И вообще, почему его перевели в Ярославль, если все так было успешно, если он очень много всего делал, для чего нужна была эта ротация?
Ну, во-первых, так было принято. То есть архиереев переводили с кафедры на кафедру. И, ну, честно говоря,
ну, понятно,
святитель, да, Тихон ждал, когда его переведут.
То есть он хотел домой.
Хотел, на самом деле, домой. Правда, потом, хотя действительно вот этот период действительно оказался очень трудным, он потом о нем вспоминал с благодарностью часто. И говорил как о очень счастливом времени. Ну, это и молодость, и такая, в общем, активная деятельность. То есть много приводил таких и курьезных случаев потом, уже будучи патриархом, из вот этого периода служения. Ну, паства, конечно, его очень-очень любила, очень помнила потом. И известный, конечно, факт. Возможно, вы будете еще обсуждать период, конечно, будете обсуждать период патриаршего служения, когда начался страшный голод, и святитель Тихон обратился ко всему миру с призывом помочь стране, которая всегда помогала другим, откликнулся Америка в основном. И эта помощь спасла, в общем, миллионы жизней в России. Хотя, да, хотя при этом большевики не рукопожатны, но патриарху Тихону настолько, настолько доверяют, настолько помнят о нем с такой теплотой. Так что, конечно, ну, это его любили везде.
Да, и это, конечно, потом сказалось. Вот мне сложно, ничего просто так не бывает, да, и здесь, конечно, даже в условиях... Как Господь допустил революцию, допустил войну. Но мы же можем по-другому говорить. Посмотрите, какие люди потом встали во главе церкви. Тут скорее вот это, вот мог бы быть митрополит Антоний Храповицкий, тяжелый человек, государственник, человек, который там, ну, насколько это возможно, монархист до мозга костей. И что бы было, вот, какой бы была церковь, непонятно.
Ну, страшно так, даже так,
такой, как зарубежная церковь, она бы здесь стать не смогла. Да и там столько противоречий было, сколько людей от него отделялись, не отделялись просто потому, что не хотели каких-то разрывов, но при этом все было очень непросто. Отношения были натянуты, это вот прям такая вот... квинтэссенция сильной личности, то ли на своем месте, то ли не совсем. Хотя, безусловно, там его заслуги, они
огромные, тоже огромные. Великий богослов. Ну и там, в общем, на самом деле ведь, насколько я помню, когда вот прошла вот эта волна после революции смещения архиереев с кафедр, и потом, после этого выбора архиереев на освободившиеся кафедры, архиепископ Антоний был повторно избран паствой на Харьковскую кафедру. То есть это все-таки такое признание заслуг и уважение вошло. Но действительно, это было бы воля большинства на соборе, да, если бы избран был бы митрополит Антоний.
Его знали. Вот все-таки, наверное, русская паства, а также архиереи, духовенство, все-таки святителя Тихона так хорошо не знало. Да, московский период, конечно, не очень длинный, очень, ну, на тот момент. Очень знаковые события происходят в это время. Ярославль. Да, ну вот что, собственно говоря, жителям какого-нибудь юга России до Ярославля? И кто там архиерей? То есть вот это все, конечно, это абсолютно другое время. Мы сейчас там через интернет, через все наши возможности, коммуникативные возможности, прекрасно можем себе представить там личность какого-то человека, живущего за 10 областей от нас. А тогда-то этого всего не было. Ну, вот какой-то человек, да, ага, зовут его Тихон, митрополит Тихон. Что мы о нем знаем? Про Антония Храповицкого было известно, а про него вот не так, не настолько.
Я тоже об этом недавно подумал, да, что вот соборяне, они же, в общем, поскольку это в высшей степени легитимный был орган, да, поместный собор, и туда действительно приехали люди действительно со всех концов России, и представители самых разных слоев, И они, конечно, друг друга узнали только в процессе работы на соборе. А к моменту принятия решения о восстановлении патриаршества прошло всего 2 месяца. Правда, 2 месяца это были бурных очень споров, в том числе о том, нужно ли установить патриаршество. И, в общем, вы совершенно правы, что святитель Тихон не относился к тем архиереям знаменитым, да, по которых точно что все знают. Нет. Он был председателем собора, но это была скорее дань традиции, да, он был епископом принимающего града. И вот в этом качестве, причем первой же кандидатурой на пост председателя был митрополит Владимир Богоявленский,
да.
Который старейший по хиротонии, но которого, ну, сразу стало понятно, что и по возрасту, и по темпераменту он, наверное, не сможет вот эту всю бурлящую, политизированную, хотя это действительно были лучшие люди церкви, но, в принципе, настроение какое, все против всех настроено. Это было такое, тоже много воспоминаний, что по началу собор нам напоминал какой-то парламент.
Мы сейчас, собственно, про восстановление патриаршества, если говорить, мы сейчас спустя 100 лет как-то на это смотрим, как вот могло бы быть по-другому. Там же буквально в несколько голосов был перевес за восстановление патриаршества, и среди противников восстановления патриаршества было очень много влиятельных людей, которых мы сейчас воспринимаем как это и новомученики, это и люди, которые стали лицом церкви в какой-то момент, но они были против, у них были свои аргументы, свои доводы, и вот это, конечно, очень важно знать и помнить.
Да. Да, но были опасения, да, то есть там тоже важно, что в каком виде патриаршество было установлено, то есть это был не... То есть споры же были какие, что вот у нас так долго было искушение цезарепапизмом, что мы не своевременно восстанавливали патриаршество, потому что мы вот в нынешнем состоянии, восстановив патриаршество, не избежим искушения папизмом. И власть патриарха, она же была очень сильно ограничена. Это, в общем, действительно был первый среди равных. И решения фактически единоличные он не принимал, патриарх, вот по той модели, которую собор принял. Другое дело, что исторически, потом все это...
Рецепция решений собора, она очень сложна, и да. Весь 20 век. Понятно, что и русская церковь, если посмотреть на дальнейшие соборы, реформы в управлении, несмотря на советскую власть, даже несмотря на послевоенные реформы, она все равно пыталась... Вот для меня большая загадка, почему она пыталась остаться в рамках собора 17-18 года. Не получалось, было жуткое давление, но вот для архиереев советского времени, для меня загадка, они никак с собором не связаны, не по времени их жену, вот разве что только многие из них родились в какой-то вот... перспективе от собора недалекой, да, но они даже многие священниками не были, уж понятно, не архиереями, я говорю про хрущевский период, но даже в это время вот почему-то у них было ощущение того, что до конца сломать эту систему нельзя.
Таков был авторитет, действительно, ощущение, ну, как собор 17-18 годов, наверное, одна из высших точек вообще в церковной истории, не только в 20 веке. Ну, и для меня, например, очень важно, что, ну, как для мирянина, да, очень важно, что там очень важен был голос мирян, большинство участников поместного собора мирян. И, кстати, это вот сейчас мы сейчас можем вернуться, кстати сказать, в американский период. Особенностью служения там была необходимость прямая вовлекать мирян в церковную жизнь. То есть, если миряне не участвуют в церковной жизни, если нету действующего прихода, все распадется, все погибнет.
А это же основа существования сейчас ПЦА, Православной Церкви Америки. Ведь да. Это во многом церковь, которая управляется мирянами. Понятно, что есть митрополит, понятно, что есть духовенство, но даже на приходском уровне, вот, пожалуй, правда, где решения собора были наиболее полно претворены в жизнь, это там. И это, наверное, тоже как-то связано с деятельностью святителя Тихона в Америке. Пускай прошло много лет, пускай уже к основанию, к независимости Православной Церкви Америки до этого времени там прошло сколько? 60 лет со времени собора, да, и все равно, почти 60 лет, но все равно вот этот соборный дух, он почему-то там остался. Да. А дальше, понятно, что здесь вот он остался, но огромное количество всех событий, которые, ну, там, на долю нашей страны выпали, они его оттенили. В зарубежной церкви у них были свои сложности, и тоже они там вроде старались, но вот, а вот в православной церкви Америки так получилось. И недаром личность митрополита Тихона, тогда архиепископа Тихона, потом патриарха Тихона, она в американской церкви очень и очень прочна и сильна.
Да, очень чтимый святой. Действительно, его помнят, может быть, и не меньше или даже больше, чем у нас. Но что касается, как сказать, возвращаясь в события собора и после собора, ведь тоже вот это, скажем так, плохое слово, как активация прихожан, она была, если бы прихожане, если бы миряне вот этот вызов не восприняли, да, декрет об отделении церкви от государства, если бы миряне не стали защищать церковь, она бы не выстояла. Потому что действительно духовенство бесправно, епископат не имеет тоже никакой власти. То есть и церковь как таковая же по декрету большевистскому перестает быть правовым субъектом. Есть приходы. Если приход существует, и ответственно подписавший 20, список из 20 говорит, что нет, мне нужно, чтобы священник служил здесь литургию, то тогда литургия продолжается.
Спасибо большое. Вот мы и заканчиваем нашу программу, где мы сегодня говорили про святителя Тихона, его американский период жизни в начале 20 века. У нас в гостях был Андрей Иванов, сотрудник историко-культурного и просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Прощаемся, до новых встреч. Всего доброго. Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».